Глава 29. Счастливая смерть. Одним из самых замечательных людей, которых мне довелось знать лично, был Билл Брайт. Будучи молодым бизнесменом, он услышал Божий призыв оставить свое преуспевающее предприятие Brights California Confections и посвятить свою жизнь благовестию. В 1951 году Билл вместе со своей женой Вонет основал служение Campus Crusade for Christ. Оно началось с маленького собрания из нескольких друзей, но сегодня эта миссия со штаб-квартирой в Орландо насчитывает более 26 тысяч штатных сотрудников и свыше полумиллиона обученных волонтеров, которые трудятся почти в 200 странах мира. Это хорошо отлаженное, динамичное христианское служение. Билл и Вонет безраздельно посвятили ему более 50 лет своей жизни и никогда не оглядывались назад. Билл обладал неуемной энергией, и даже в преклонном возрасте у него было такое расписание поездок, которое измотало бы большинство мужчин вдвое моложе его. Он был удивительно кротким человеком, простым в поведении, но полностью сосредоточенным на единственной цели — нести миру благую весть. Когда Биллу было уже под 80, у него диагностировали фиброз легких, заболевание, которое почти всегда приводит к медленной мучительной смерти. Легочная ткань отвердевает, и легкие теряют способность поглощать кислород. Если не случится чего-нибудь наподобие сердечного приступа, то человек медленно задыхается. У меня было несколько знакомых, которых фиброз легких истощил настолько, что они хотели только одного — побыстрее умереть. Эта болезнь высасывает энергию, повергая жертву в состоянии изнеможения, которое постоянно все больше усугубляется. Когда Билл сообщил мне о своем диагнозе, он сделал это без малейшей жалости к себе. Его голос в телефонной трубке звучал, как всегда, бодро. Билл был полон восторга и энтузиазма о различных проектах, которыми он занимался, хотя и знал, что у него впереди 2-3 года медленного умирания. Для его врача такое настроение было непонятным. Объяснив Биллу, что фиброз легких — это хуже, чем сердечный приступ или рак, он прямо добавил: «Вы умрете от удушья». «Спасибо тебе, Господь», — ответил Билл. «Вы не понимаете», — возразил доктор и еще раз повторил, какой ужасной смертью придется умереть Биллу Брайту. Он опасался, что Билл не хочет принимать правду о своем состоянии, но тот объяснил, что просто выражает свою веру. «Я верю Библии, она говорит, что христиане должны благодарить за все и радоваться, невзирая на новости». Я много раз навещал Билла в течение 3 лет после того, как ему установили диагноз, и до его смерти. Временами ему было тяжело ходить, поскольку ему приходилось таскать за собой кислородный баллон, от которого к его ноздрям шли трубки. Тем не менее, Билл никогда не терял оптимизма. Во время одной из наших встреч он потратил больше часа на советы, как сделать служение тюремного братства более эффективным. Многим из них мы последовали, и это действительно принесло нам большую пользу. В течение этого периода Билл отправлял мне рукописи книг, статей и текстов для радиопередач, написанные им буквально лежа в постели. По данным одного из его помощников, в 2001-2002 годах он работал одновременно над более чем 80 проектами. Билл организовывал конференции, приглашал спикеров и делал видеозаписи как часть своего наследия в учении. В последний раз я говорил с Биллом по телефону за 2 недели до его смерти. Я хотел сообщить ему, о чем скажу на его похоронах, но в нашей беседе не было ни тени печали. Я сказал: «Билл, я хочу, чтобы ты еще при жизни, а не с небес, услышал, что я скажу, когда ты уйдешь». Я напомнил ему одну историю, которую повторил позже во время поминальной службы. Никогда не забуду, как однажды мы сидели за столом вместе с ним и другими христианскими лидерами, споря о глубоких богословских вопросах. Прервав нашу горячую дискуссию, Билл сказал: «Меня беспокоит не столько богословие, сколько перспектива предстать однажды пред Господом и признать, что мне не удалось привести всех, кого я мог, ко Христу». Он был удивительно смелым и прямым человеком. Во время наших бесед в его последние годы я ни разу не заметил в нем даже намека на жалость к себе или разочарование. Наверняка Билл переживал такие моменты, Но об этом не знал никто, кроме Вонет, которая неизменно находилась рядом с ним. Билл был прирожденным лидером и никогда не проявлял уныния или разочарования перед теми, кто за ним следовал. До самого конца своей жизни он всегда искал возможности помочь другим. В последние дни перед смертью Билл Брайт дал своим сотрудникам прощальное наставление, которое завершил следующими словами. «Ходите верой в его свете, радуйтесь его присутствию, проявляйте его любовь и ликуйте о том, что вы не одиноки. Он всегда рядом с вами, неизменно желая благословлять». Билл Брайт понимал, что счастливая жизнь подразумевает принятие того факта, что наши жизни в конечном итоге принадлежат Богу. Он отказывался принимать успокоительные, которые могли ускорить его смерть, и беседовал с Вонет о важности согласиться с последним Божьим призывом. Возможно, именно благодаря такому отношению Билла и, как мне думается, его благочестию, его последние моменты не были наполнены ужасом, как предсказывал врач. Прямо перед его смертью Ванетта наклонилась к Биллу и сказала: «Я хочу, чтобы ты был с Иисусом, и Он хочет, чтобы ты был с Ним. Почему бы тебе просто не позволить Ему перенести тебя на небеса?» Ванетта отвела взгляд в сторону, а когда опять посмотрела на мужа, он уже не дышал. Она увидела последний толчок пульса на его шее, и Билл ушел. В тот момент Ванетта вспомнила строки псалма: «Дорога в очах Господних смерть святых его» и молитва святого Франциска Ассизского: «Ибо через смерть мы рождаемся для вечной жизни». Жить счастливо подразумевает не только извлекать максимум из каждого ее мгновения, но и быть невозмутимым пред лицом смерти и затем достойно умереть. Очень многие люди имеют ошибочное представление на сей счет. Они думают, что жизнь надо прожить по полной, наслаждаясь каждым ее моментом, а затем, когда придет смерть, просто принять ее как неумолимый факт. Веселые времена закончились, жизни пришел конец. Но смотреть на это нужно не так. Я обнаружил, что ближе всего к правильному пониманию жизненных реалий и вопроса смерти находятся некоторые обитатели камеры смертников, особенно если они христиане. За многие годы я посетил в буквальном смысле тысячи приговоренных к смерти мужчин и женщин по всему миру. Казалось бы, тот, кто в ожидании казни сидит в холодной камере, выходя из нее в лучшем случае на час для прогулки по обтянутому колючей проволокой двору, должен впасть в отчаяние и безропотно отказаться от жизни. Но в большинстве случаев это не так. Ранее я уже упоминал о Сэме, заключенном из камеры смертников, который учился, чтобы стать служителем, и не хотел впустую тратить время на телевизор. В неизбежности скорой смерти есть что-то такое, что вынуждает нас сконцентрироваться. Сэмюэл Джонсон однажды сказал: «Когда человек знает, что через 2 недели его повесят, это прекрасно сосредотачивает его разум». Я обнаружил, что это замечание больше, чем просто шутка. Жить, осознавая, что умрешь, в определенном смысле очень полезно. Именно по этой причине святые древности держали череп на своих письменных столах. Если мы, подобно Биллу Брайту, верим, что наша жизнь принадлежит Богу, то можем сказать вместе с апостолом Павлом: «Для меня жизнь — Христос и смерть — приобретение», и сказать это искренне. Мы можем радоваться каждому этапу жизни, включая старость и последнюю болезнь, вверяя свою жизнь на Божье попечение. Нам следует принимать жизненные периоды такими, какие они есть, и познавать, чему Бог хочет научить нас в каждом из них. Подобное отношение вы вряд ли найдете в светском обществе. Западная культура стала одержима желанием предотвратить старение и смерть. Удивительно, но люди начинают сражаться со старостью уже с юности. Для этого они используют ботокс, пластическую хирургию, краски для волос, имплантаты и потребляют в огромных количествах витамины и пищевые добавки. В современную эпоху биотехнологий нас манит возможность не только продлить жизнь, но и улучшить ее качество. Генные имплантаты позволяют нам зачать и родить ребенка даже в 100-летнем возрасте. Учитывая возможности трансплантации органов, люди задаются вопросом: а зачем нам вообще умирать? Эта мысль их настолько пленяет, что они не хотят размышлять ни о каких этических рамках в биотехнологических исследованиях. Похоже, мы уже на пороге открытия пресловутого источника вечной молодости. И все же подобное мышление — это издевка над человеческой природой и Божьей мудростью. Христиане имеют стереоскопическое представление о смерти, глядя на нее с двух немного отличающихся ракурсов. Прежде всего, смерть — это извечный враг, Божий суд над человечеством за грех. Но мы также верим, что Иисус своей смертью победил грех и смерть. Телесное воскресение Христа — это гарантия для христианина. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Но если взглянуть с другой точки зрения, то Божий суд является также проявлением Его милости как в смерти, так и во всем остальном. Объясню, что я имею в виду. Часто говорят, что старость не для нытиков. Я привык вскакивать утром с кровати, делаю это и по сей день, но теперь слышу громкий хруст в суставах, и временами спину сковывает боль. Постарев, я заметил и другие перемены, некоторые из них для меня еще более досадны. Я всегда гордился своей фотографической памятью. Теперь же, если даже она и сохранилась, то мне несколько сложнее сфокусировать объектив. Итак, когда наши тела увядают, нам приходится платить определенную цену. Умирание происходит прямо посреди жизни. Впрочем, эти напоминания о бренности помогают нам сосредоточиться на том, что действительно важно. Здоровое осознание приближения смерти побуждает нас больше радоваться нашим взаимоотношениям с семьей и друзьями. Почему, вы думаете, мужчины, становясь дедушками, зачастую проявляют больше терпения, чем в те годы, когда были отцами? Размышления о смерти благотворны, они не вредны. Лично мне старение принесло глубокое понимание красоты природы. Конечно, я всегда был к ней восприимчив, но теперь, на закате жизни, мое восприятие значительно обострилось. Мир стал для меня роднее. Боли и страдания старости делают перспективу смерти куда менее пугающей. Как выразился французский эссеист Мишель де Монтень, «Мы ведомы, цитата, рукой природы вниз по пологому, почти незаметному склону. Мы понемногу, шаг за шагом, скатываемся в это жалкое состояние и привыкаем к нему настолько, что уже не испытываем потрясения от того, что в нас умирает молодость». Эта смерть по существу и воистину более сурова, чем полная смерть увядшей жизни или смерть от старости. Конец цитаты. Поскольку мы падшие создания, сама идея того, что мы могли бы жить вечно, является приглашением к полной безответственности. Если бы мы жили вечно, то перестали бы заботиться о своих детях, поскольку сами могли бы пережить их. Мы не чувствовали бы ответственности за то, чтобы передать дальше накопленную житейскую мудрость. Мы стали бы несносными в своей мнимой неуязвимости. Из истории мы знаем, что происходит с людьми, когда они верят, будто обладают неограниченной властью. Насколько же больше власти мы получили бы, веря, что будем жить вечно? Вот почему Божий суд над человечеством был также и проявлением милости. Смерть избавляет нас от необходимости терпеть бесконечную жизнь в гордости и отчужденности. Смертный приговор также чувствуется и в нашей неудовлетворенности земной жизнью. Ограничения побуждают нас искать и находить все, что говорит о вечности. Поэт Уоллес Стивенс мудро заметил: «Неимение — начало желания». Разумеется, он имел в виду, что удовлетворенность, как это ни парадоксально, начинается с нужды. Леон Касс, председатель президентского совета по биоэтике, считает, что скоротечность нашей жизни побуждает нас реализовывать свои способности. По мнению Касса, настоящее человеческое счастье приходит с удовлетворенностью, которую человек воспринимает как цветок, украшающий беспрепятственную деятельность по упражнению души. Реальность неминуемой встречи со смертью стимулирует наши стремления. Мы хотим совершить многое в жизни, пока у нас есть такая возможность. Реализуя порывы души и используя данные Богом способности, мы ощущаем Божью удовлетворенность Его творением и Его созданиями. В моей жизни стремление к чему-то более высокому приносило чувство глубокого удовлетворения. Особенно если эти цели мотивировались не столько собственным эго, сколько желанием восполнить нужды, показанные мне Богом. Желание успеть потрудиться до перехода за черту смерти вынуждает нас взвешивать и оценивать свою жизнь. Что мы сделали правильно, а что нет. Именно это стало одним из главных мотивов для Джеймса Райана вернуться 70-летним стариком к могиле человека, спасшего ему, 20-летнему парню, жизнь. В некотором смысле все мы готовимся к тому, что нам вполне вероятно придется дать отчет, и это, в свою очередь, может привести нас к поиску Бога, единственного, кто способен избавить от забвения и тлена. На более поздних этапах своего пути мы также можем испытывать большое удовлетворение, размышляя о хорошо прожитой жизни, что требует безоговорочного согласия с тем числом лет, которые нам отведены Богом. Это применимо к каждому из нас, когда мы думаем о своих семьях, друзьях и совершенных нами добрых поступках. Когда мы размышляем о восходе солнца под пение птиц, как это делал композитор Мессиан. Когда мы радуемся всем дарам, которые Бог дает нам в своем творении. Когда мы усердно и хорошо потрудились. Быть может, в конце на нашем надгробии кто-то выгравирует «Раб Христов», как это сделали на могиле Билла Брайта. Смерть призывает нас размышлять о смысле жизни, даже когда наша тоска по вечности предполагает, что эта тленная жизнь — всего лишь подготовка к бессмертию. Вот почему христиане испытывают естественный страх перед смертью не так остро, как другие. Смерть — это всего лишь точка перехода из этого мира, где мы имели привилегию жить, в обетованный мир грядущего. Именно поэтому христиане встречают смерть невозмутимо, а в некоторых случаях даже с радостью. Кена Уэснера, который был моим наставником служения и одним из ближайших друзей, в 71 год поразил рак почки. Он с большой решимостью преодолел болезненный и сложный период операции, облучения и химиотерапии. Как и Билл Брайт, Кен никогда не унывал. Когда я навестил его в больнице, он был бодро оживлен. Кен был успешным президентом компании «Сервисмастер», а после выхода на пенсию посвятил несколько лет служению, к которому он относился с огромным рвением. В тот день, когда я его навестил, мне даже и в голову не пришло, что Кен близок к смерти. Глядя на него, этого никто не мог бы сказать. Тем не менее, Кен явно понимал, что умирает, и готовился к смерти тщательно и продуманно, диктуя своей жене Норме подробные инструкции по самому широкому кругу вопросов. Она сказала мне, что через 2 дня после моего визита Кен общался со своим другом Кеном Хансеном, которого когда-то сменил на посту главы «Сервисмастер». Хансен, который также был искренним христианином, лежал в другой больнице и тоже находился при смерти. Норма сказала, что эта беседа между двумя друзьями была чем-то невероятным. Они оба чуть ли не ликовали, говоря, с каким нетерпением ожидают быть снова вместе на небесах. У них не было ни слез, ни тени сожаления, только чистая радость. Друзья начали обсуждать обетование Иисуса о грядущем воскресении мертвых и обретении новых тел. Поскольку оба сильно страдали от своих смертельных заболеваний, размышления о новых телах вызывали у них чуть ли не радостный смех. Они уже предвкушали, как это будет здорово. Разве не так хотел бы умереть каждый из нас? С ликованием о жизни, в ожидании того, что Бог приготовил для нас, а не в гневе, горечи, отвержении уж, конечно, не в страхе. Да чего разительный контраст с тем, что однажды сказала моя некогда соперница по дебатам Мэдлин Мюррей О'Хара. «Надеюсь, я проживу свою жизнь так, что, когда умру, это кого-нибудь огорчит, даже если это будут всего лишь мои собаки. Пожалуй, мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь где-нибудь всплакнул обо мне». Если вспомнить о том, насколько трагичной и одинокой была ее смерть, то возникают сомнения, что ее оплакал хоть кто-нибудь. Едва ли не самое смелое исповедание веры пред лицом смерти принадлежит одному из известных юристов и наиболее влиятельных вашингтонских фигур нашей эпохи — Эдварду Беннету Уильямсу. Каждый, кто когда-нибудь видел работу Уильямса в суде, понимает, насколько это был одаренный человек. Для целого поколения он стал образцом адвоката, к которому можно обратиться, если на кону ваша жизнь. Список клиентов Уильямса выглядит как справочник «Кто есть кто» американских знаменитостей за 30-40 лет. От Джо Маккарти и Джимми Хоффа до Фрэнка Синатры, множество сенаторов и высокопоставленных чиновников. Хотя Уильямс этого не афишировал, он был глубоко религиозным человеком, ежедневно причащающимся в римско-католической церкви. Он долго и мужественно сражался с раком. В тот момент, когда Уильямс уже лежал на смертном одре, и стало очевидно, что он проигрывает эту битву, сын показал ему статью, в которой он был назван одним из самых влиятельных людей в Вашингтоне. Газета «Вашингтон-Пост», в которой Уильямс был юрисконсультом, потом написала, что он лишь отмахнулся от той журнальной статьи, а затем сказал, цитата, «Они не понимают, что такое власть на самом деле. Скоро я увижу истинную власть. Борьба со смертью — это эгоизм. Настало время отступить и узнать, что такое настоящая власть». Конец цитаты. Уильямс скончался мирно, оставаясь столь же непоколебимым в своей убежденности о воскресении, как и в своих блестящих доводах во время судебных слушаний. Конечно, эти зарисовки показывают людей, жизнь которых мы считаем наполненной, продуктивной и успешной. В подобных обстоятельствах быть оптимистичным относительно легко. Но что если смерть забирает человека в самом расцвете лет? Очевидно, что никто не может ответить на вопрос, почему жизнь человека должна заканчиваться, с нашей точки зрения, преждевременно. Мы не понимаем всех как и почему того, что для нашего поверхностного взгляда кажется ужасной несправедливостью. У христианина, по крайней мере, есть уверенность, что эта жизнь еще не конец, разве что она наше последнее земное свидетельство. Иногда своей смертью мы оказываем более сильное влияние, чем любыми свершениями при жизни. Возьмем, к примеру, историю Дэвида Блума, чрезвычайно популярного молодого журналиста телеканала NBC. Я познакомился с ним в тот период, когда он был восходящей звездой на небосклоне NBC. Некоторые говорили, что Дэвид станет следующим ведущим шоу Today или даже обозревателем вечерних новостей. Однажды мы оба оказались в числе приглашенных на небольшой деловой завтрак, организованный бизнесменом-христианином Джимом Лейном. Дэвид в то время возрастал в вере, о чем знали лишь немногие из его коллег и друзей по масс-меди. Между нами сразу же установились теплые отношения, отчасти потому, что, как он признался, на него оказало большое влияние моя духовная автобиография «Рожденный заново». Дэвид не раз обращался ко мне за советом, как к наставнику и другу. Когда началась вторая война в Ираке, он вызвался освещать ее с места событий. Это было рискованное решение. Дэвид и его жена прекрасно осознавали, с какими опасностями он столкнется как журналист, находящийся среди войск во время вторжения в Ирак. Тем не менее, это была его профессия, его способ служить людям. За несколько месяцев до отъезда Дэвида в Ирак у него выработалась привычка каждое утро звонить Джиму Лейну. Они вместе изучали книгу Освальда Чемберса «Все мое предельное Господу», замечательную классику для ежедневного чтения. По словам Джима, Дэвид постоянно говорил о своей совершенной радости как христианина. Он был прощенным и свободным, успешным мужчиной, отцом, мужем и журналистом, каким его сотворил Бог. Пока Блум находился в Эль-Кувейте, готовясь к отправке в Ирак, он постоянно был на связи с Джимом. В их последнем телефонном разговоре Дэвид, как бы между прочим, попросил передать его жене Мелани и трем дочерям одно послание на тот случай, если он не вернется. Дэвид хотел, чтобы они знали, как сильно он их любил, больше самой жизни. Вот мысли Дэвида Блума, высказанные им самим в одном из его последних электронных писем к Мелани. Цитата. «Ты не можешь себе представить и даже на миг вообразить, какие огромные перемены произошли со мной и продолжают происходить. Бог погружает тебя в глубины твоего естества до тех пор, пока ты не достигнешь самого дна, а затем, если ты обратишься к Нему с полной и слепой верой и примешь в своем сердце и разуме твердое решение идти только с Ним и к Нему, то Он поднимет тебя и поведет домой». С надеждой молюсь о том, чтобы все мои парни выбрались из этой передряги целыми и невредимыми. Но говорю тебе, Мел, знай, что я в покое. Да, меня глубоко печалят картины смерти и разрухи, которые я вижу вокруг. Но я в мире с моим Богом и с тобой. Знаю одно. Мое отношение к жизни перевернулось вверх дном. Можно сказать, что я достиг пика профессионального успеха, но, честно говоря, меня это мало волнует. Да, я горжусь той хорошей работой, которую мы все здесь делаем, но с точки зрения природы вещей она так мало значит в сравнении с моими отношениями с тобой, нашими девочками и Иисусом. Здесь со мной происходит что-то, выходящее далеко за рамки моего человеческого понимания или способности осознать. Я словно металл, закаляющийся в огненном горниле. Конец цитаты. Во время вторжения в Ирак я неотрывно следил за передачами NBC, чтобы максимально не терять Дэвида из виду. Он был повсюду, ведя репортажи из танков, бункеров и окопов, находясь среди солдат. А затем поступило трагическое известие. Дэвид Блум скончался в возрасте 39 лет от тромбоэмболии легочной артерии, вызванной, вероятно, тем, что он провел слишком много времени в неудобном положении в танке. Похороны Блума в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке посетили все руководители NBC, сотни репортеров, которые были с ним знакомы, мэр города, официальные лица и топ-менеджеры со всего Нью-Йорка. Собор был заполнен людьми до отказа. Толпа в ошеломленном, полном слез молчании, слушала траурную речь Джима Лейна, в которой он говорил о своих отношениях с Дэвидом и об отношениях Дэвида с Иисусом. Джим читал выдержки из писем и цитировал любимые песни и высказывания покойного. В завершении речи он привел слова Иисуса из Евангелия от Иоанна. «Вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас». Люди, посетившие в тот день поминальное служение, были глубоко впечатлены. Это был очень эмоциональный момент, ставший мощным свидетельством. Своей смертью Дэвид Блум оказал на людей больше влияния, чем ему удалось бы, проживя он еще лет 50. Разумеется, это не изглаживает скорбь его жены и детей и не уменьшает потерю его друзей. Дэвид мог бы еще многое сделать в сфере телевещания, но теперь все это осталось лишь в наших воспоминаниях. Смерть не поддается простым формулам. Тем не менее, уход Дэвида Блума определенно подтвердил, что его жизнь была достойной. Он прожил потрясающе счастливую жизнь. И смерть Дэвида вдохновила и ободрила тысячи, если не миллионы людей, возродив в них надежду именно благодаря его воистину счастливой жизни. Как много тех, у кого есть такая же возможность. Смерть всегда приходит как враг, но ее жало послужило парадоксальному свидетельству о жизни, которую обрел Дэвид. Наблюдение человека, вплотную приблизившегося к смерти, дают нам точные инструкции о том, как правильно ее встречать. 10 лет назад мой друг, отец Ричард Нойхаус, был госпитализирован с кишечной непроходимостью в одну из больниц Нью-Йорка, где ему сделали срочную операцию. Возникли осложнения, и врачи вызвали его друзей, опасаясь, что Ричарда привезли в больницу слишком поздно. Показатели его состояния быстро ухудшались. Этот первый кризис Ричард пережил, но последовали еще несколько. Врачи сделали вторую операцию — колостомию. Из-за нее началось новое сражение с инфекцией. Ближайшие друзья Ричарда не раз думали, что он на волоске от смерти. Его восстановление заняло более года, в течение которых он прошел курс химиотерапии и облучения, и ему сделали еще одну операцию для восстановления кишечника после колостомии. Ричард пережил длительный период слабости, но его удивительно живой, плодовитый разум никогда не сбавлял ход. Начав размышлять над опытом, почерпнутым из близости к смерти, он написал небольшую, но очень содержательную книгу под названием «Как я умирал. Размышления по возвращении». После нескольких глав глубоких философских рассуждений на заключительных страницах Нойхаус приходит к очень простому выводу. Он упоминает знаменитую формулировку Декарта «Cogito ergo sum» — «Я мыслю, значит, я существую». Оказавшись на пороге смерти, Нойхаус пришел к убеждению, что эту фразу следовало бы исправить на «cogitor ergo sum», то есть «я задуман, значит, я существую». Это вторит предсмертному озарению Уоллеса Стивенса, который понял, что он — плод Божьего воображения, а не наоборот. Ричард Нойхаус увидел, что мы существуем не по собственному замыслу, но каждый из нас сотворен словом и поддерживается тем, кто знал нас еще до начала времен. Нойхаус пишет, цитата, «Мой удел в уделе Христовом. Так было всегда и так будет вовек. И вот еще одно понимание. Когда я умираю в его теле как церкви, частью которой являюсь, и в его теле как Евхаристии, в которой я принимал его тело неисчислимое множество раз, тело и душа уже воссоединены, хотя и не в совершенстве. То, что сейчас несовершенно, однажды станет совершенным в воскресении мертвых. Черви могут упиваться моим телом, пока у них есть такая возможность, но не за ними последнее слово. Тленный прах уже трепещет в нетерпеливом ожидании великого воссоединения». Конец цитаты. В заключение Нойхаус отмечает: «Таково его обетование, и я поверил в него гораздо тверже, чем когда-либо прежде». Счастливая жизнь, достойная жизнь, безусловно. Но она возможна только в том случае, когда мы живем в ожидании, что ее окончание будет таким же ярким, как она сама. Когда мы можем посмеяться над червями, имея уверенность в том, что наши кости оживут в воскресении мертвых. Живите каждый день так, словно он лучший и последний из ваших дней. Когда же придет последний день, проживите его так, словно он самый лучший.